Добрый день, дорогие друзья! В студии я, Мария Заостровных, и вы слушаете еженедельный выпуск программы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – клирик Иваново-Вознесенской епархии, публицист и миссионер, отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
В сегодняшней программе мы поговорим про образование российских чиновников за границей, очередной публикации в известном сатирическом журнале и про внеземную жизнь. Для того, чтобы все это обсудить, мы связались с отцом Макарием по телефону, и сейчас он с нами на связи. Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Мария. Очень рад снова побеседовать с вами.
Давайте начнем наш сегодняшний выпуск с одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Это новость о том, что российским чиновникам вплоть до высшего уровня рекомендовано вернуть в страну детей, обучающихся за границей. То есть и рекомендовалось им якобы сделать это, не дожидаясь окончания учебы. На данный момент, конечно, уже есть официальные комментарии Кремля, в которых говорится о том, что на самом деле таких рекомендаций не поступало, и все это, ну, не более чем газетная утка. Но почему я все-таки решила поговорить про эту тему? Факт остается фактом. Дети многих российских чиновников обучаются за границей. И все это в то самое время, пока их родители с телеэкранов говорят нам о патриотизме, который, кстати, по утверждению Владимира Путина, президента нашей страны, должен стать не больше, не меньше, чем объединяющей идеологией России. В своих речах президент не раз подчеркивал, вот я прям процитирую, что недостаточно вспоминать о том, какие мы были красивые, талантливые, великие, нужно, чтобы сегодня мы были такими же. Конец цитаты. А отец Макарий, вот в связи с этим у меня первый вопрос к вам такой. Может быть, поэтому как-то у нас вот эта вот идея патриотизма и не приживается, потому что нет достойного примера? То есть те, кто должен нам показывать примеры патриотизма, на своем опыте показывают абсолютно противоположные примеры.
Ну что можно сказать, в прошлом огромное количество русских людей, прежде всего богатых людей, обеспеченных аристократов, богатых помещиков, военных, чиновников в 18-19 веках учились за границей, восполняли недостатки российского образования, которые они видели перед собой. Какие тут проблемы с патриотизмом? Вы говорите, патриотизм у нас не приживается. Патриотизм не фикус и не кактус, чтобы приживаться. Патриотизм – это любовь к родине. Ее люди имеют или не имеют, или имеют в той или иной мере. И учеба за границей ради пользы своей родины, ради своего совершенствования интеллектуального, религиозного, быть может, тоже нравственного и так далее, для пользы своей родине, для пользы своей семье – дело прекрасное и очень хорошее, и вполне принятое во всех цивилизованных странах мира. Но почему русские люди должны кивать на какую-то липу, которую нам пытаются, вот действительно, в самом деле, как вы говорите, вдавить враждебные силы, рассорить нас друг с другом, рассорить тех, кто не имеет, может быть, таких материальных возможностей, с теми, кто их имеет, вместо того, чтобы позаботиться о развитии российского образования, о совершенствовании нашей образовательной системы, нашей средней школы, нашей высшей школы, заботиться о другом, о ненависти к ближним, более обеспеченным материально, может быть, более интеллектуально одаренным.
В таком случае я хочу задать вам еще один не менее важный, как мне кажется, вопрос. Вот как только появилась эта новость, многие связали такое решение с возможным скорым началом военных действий. Верите ли вы, что скоро начнется война?
Тут нельзя не вспомнить старинную латинскую пословицу, которая всем известна в русской ее интерпретации, в русской ее форме. «Хочешь мира, готовь войну. Си вис пацем, парабеллум. Мы должны быть готовы к войне. Чем мы лучше готовы к войне, тем мы увереннее в том, что мы эту войну будем вести и побеждать, тем больше у нас уверенности в том, что этой войны не будет. Особенно это характерно в наше просвещенное время, в наш 21 век. Если в прошлые века, начиная от Древнего Рима и кончая 20 веком, эта готовность к войне была желательной и гарантия она никакой не давала, то сегодня она дает гарантию, потому что те мерзавцы, которые сидят по другую сторону, так сказать, границ, если они будут твердо знать, что наши стратегические ядерные силы будут применены по полной программе для нанесения ответного удара, ну, значит, у них никогда не повернется одно место для того, чтобы нанести нам военный удар. Вот эта стратегия гарантированного уничтожения или гарантированного возмездия, которая возникла в 50-е годы прошлого века, она служит лучшей, единственной и лучшей гарантией сохранения мира. Но, к сожалению, полного сохранения мира не получается у нас. У нас есть террористы, к сожалению, которые в любой момент могут нам сильно подгадить, испортить наше повседневное существование. Но, по крайней мере, силы организованные, антирусские, враждебные нам, по крайней мере, они, по главной, полностью нейтрализуются вот этой вот очень мудрой и данной Богом, и нашими гениальными нашими физиками, конструкторами нашего ядерного оружия, которое мы снабжены с 50-х годов прошлого века.
В таком случае будем все-таки надеяться на лучшее, что нам никогда не придется пустить в ход ядерное оружие, да и вообще любое другое оружие, которое у нас имеется, а в продолжении выпуска мы перенесемся в Париж. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается еженедельная программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш. И поговорим мы сейчас про Париж. Там вступило в завершающую стадию сооружение Российского православного духовно-культурного центра. Многие уже называют этот храм и культурный центр олицетворением партнерства двух стран. Но и тут, что называется, не обошлось без ложки дегтя. Французский сатирический еженедельник Чарли Эбдо не обошел своим вниманием открытие православного центра в Париже. На обложку нового номера был вынесен анонс православный храм в Париже. Этой же теме была посвящена одна из статей номера, в которой, характерной для журнала, в критической, насмешливой, даже несколько издевательской манере, рассказано о православии в России в 20 и начале 19 века, о событиях, предшествующих открытию храма. Тут надо сказать, что этот журнал, конечно, уже не в первый раз делает подобные карикатуры. В Российской Думе эти картинки назвали оскорбительными. У нас в России даже есть такой закон о чувствах верующих, по которому грозит серьезное наказание за подобные вещи. С одной стороны, это все просто шутка, а с другой стороны, в каждой шутке есть доля правды. Вот хочу спросить у вас в связи с этим, отец Макарий, давайте сначала так, вот стоит ли вообще обращать внимание, стоит ли вообще христианину обращать внимание на подобные выходки наших зарубежных коллег?
Что вам сказать? Хорошая есть русская пословица: свинья грязь найдет. Если мы знаем, что это свинья, мы не удивляемся, что она лезет в грязь, брыжет эту грязь и, соответственно, производит эту грязь вокруг себя. В данном конкретном случае, если у кого-то, были сомнения какие-то в отношении свинского качества этого издания, и, к сожалению, тех общественных и антикультурных сил, которые стоят за этим изданием, которое оно, это издание, так сказать, представляет. Если у кого-то были сомнения, очень хорошо, дорогие слушатели, вы обнаружите в очередной раз, может быть, кто-то в первый раз, какого рода эти, жалко говорить, что это эти люди, эти культурные или антикультурные представители, эти антикультурные общественные слои. Нам не надо строить из себя оскорбленную невинность. Это крайне глупо в культурной войне, в войне культур, которую мы ведем. Примерно так же, как в обычной войне, возмущаться, что противник открыл огонь из пулемета или из миномета. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, как сказал Лермонтов. Нам совершенно не нужно вот вести себя таким образом, как будто речь идет о детском садике, где Вася отдернул Машу за косичку. Как это скверно он поступил. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы должны смотреть в глаза реальности. Я только что говорил об этом. Я надеюсь, что вы смотрите в глаза реальности, но почему-то время от времени из глаза-то закрываете. Это неправильно. Опять повторюсь. Надо знать, в каком мире мы живем, знать, с кем мы имеем дело. К сожалению, Французская республика, начиная с событий более чем 200-летней давности, пошла по пути антидуховному, антихристианскому, антибожественному. Может быть, не вся Французская республика, но ее главное направление ее национального сознания. Если вы послушаете, например, лекции профессора Зубова по истории религиозных идей, вы узнаете, что интеллигентный, в кавычках, естественно, француз считает религию, любую, православно-христианскую, римо-католическую, протестантскую, мусульманскую, еврейскую, делом постыдным. Ну, как, не знаю, жертвоприношение человеческие жертвоприношения. Если у нас, скажем, в нашей территории Российской Федерации обнаружится какой-то религиозный культ или просто какая-то группа, которая приносит жертву людей, ловит и убивает. Но это преступление по Уголовному кодексу Российской Федерации. Но кроме этого, дело постыдное, мерзкое, нехорошее. Вот приблизительно так магистральное направление вот этой вот линии так смотрит на любую религию. Желательно устранить, чтобы этой религии не было. Но если уже она есть, то пусть где-то сидит как можно дальше, чтобы ее никто не видел, не нюхал, не осязал, не слышал. Вот, увы, дорогие слушатели, так приблизительно смотрят на не только на нас с вами, но на наших римо-католических соседей, на наших мусульманских соседей. Вот в таком виде предстаем мы в глазах вот этого вот идейного слоя. Нужно это знать. И тут не убавишь, не прибавишь. Что ж тогда, если мы это знаем, тогда мы не будем ни капельки не удивляться. Но еще раз говорю, даже не оскорбляться. Не более, чем оскорбляется солдат, когда он обнаруживает, что противник открыл по нему
огонь. Отец Макарий, в таком случае на что вообще стоит, а на что не стоит обижаться современному православному человеку?
Вопрос об оскорблениях, он... Конечно, гораздо шире, чем эти французские проделки. Зачем нам оскорбляться? Оскорбляться – это значит признавать или поддаваться, признавать свое поражение, поддаваться воздействию противника. Да, мне может быть очень многое в этом жизни, в этом мире, в этой жизни неприятно. Но давать волю своим отрицательным эмоциям, становиться их рабом, давать им, этим отрицательным эмоциям, руководить мною, моим поведением или даже моим настроением, до предела неразумно. Ни в коем случае делать этого нельзя. Я как-то рассказывал очень простую такую, почти что притчу, или я уж не знаю, как назвать, может и практический случай, как кого-то в зоопарке оплевал верблюд. Ну, неприятное дело оказаться, значит, получить верблюжью слюнный заряд в какое-нибудь там место себе, или хотя бы на пиджак. Но, наверное, мы не будем обижаться на верблюда. Другое дело, что мы знаем, что это верблюд, и что мы могли бы ожидать от него такой проделки. Если от кого-то из людей, а точнее, с какой-то стороны нашего культурного или антикультурного горизонта, мы получим такой плевок, ну что ж, хорошо, напомнит нам о том, с кем мы имеем дело, и как нужно вести с ними дело в ответ. Если идет речь о живых людях, конечно, не надо так вот грубо и бескомпромиссно отвечать, но надо понимать, может быть, кому-то помочь можно выбраться из этой ямы, из этой помойки, кому-то можно протянуть руку помощи, кто-то, может быть, придет в себя, осознает вообще, в каком направлении он движется и кого он представляет. Если мы говорим о жителях Западной Европы, а совершенно ошалевших и обалдевших своей глупости. Может, многие из них, я не говорю «может», я говорю «факт», многие из них сами понимают, какую жуткую роль они играют вот на мировой арене. Многие из них приходят в сознание.
Ну что ж, в таком случае пожелаем нам всем благоразумия и не будем обижаться и реагировать каким-то образом на выпады недоброжелателей, а в конце выпуска поговорим о внеземной жизни. Еженедельный выпуск программы «Точка зрения» в эфире. Вы слушаете радиоканал «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. В гостях у программы клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. В конце выпуска, как я вам и обещала, поговорим про внеземную жизнь. Дело в том, что в недрах Антарктиды эту самую внеземную жизнь и обнаружили. А точнее, обнаружили новую бактерию, которая имеет сходство со всеми известными науке на сегодня живыми бактериями и существами всего на 86%. Именно это и дало ученым повод утверждать, что они нашли новую жизнь. Надо сказать, что кроме этой новости мы часто читаем и слышим о летающих тарелках, о каких-то зеленых человечках, об инопланетянах, о попытках связаться со внеземными цивилизациями. Вот вопрос мой тот же самый, который я задаю себе всякий раз, когда подобные новости читаю. Вот что же нам спокойно-то не живется? Что же мы постоянно ищем какие-то другие цивилизации, какую-то другую жизнь? Найдем ведь однажды, и неизвестно еще, чем все это закончится.
Вот есть такое знаменитое сочинение британского писателя 20 века Клайва Стейпла-Льюиса. По-русски оно лучше всего переводится, его название, как «Переписка из преисподней». Ну, по другим названиям его тоже печатали по-русски, очень плохой перевод. Вот там старший бес пишет младшему о том, как надо людям надо голову морочить, как надо затаскивать в преисподнюю. И вот старший бес там младшего предупреждает: смотри, только не давай заниматься ему наукой, потому что наука очень плохо действует на людей. Плохо со стороны беса, то есть хорошо со стороны Господа Бога. Она людям стимулирует их сознание, их познавательную способность, их мысль. А наше дело их дурачить. Нам надо их дурачить, людей, понимаешь? Вот пишет старший бес младшему. Так вот, я к чему начал разговор. Такие разговоры о внеземных цивилизациях, это как раз и есть бесовская наука, лженаука. Бред силы кобылы, говоря по-русски. Нашли новую бактерию, прекрасно, пускай изучают, смотрят, как они, так сказать, возникают, эти особенности, пока они несут с собой, какие последствия, может быть, для развития этих живых организмов и так далее. Но вот эти вот умозаключения, что если что-то такое находится, надо сразу этому делу приплесть какую-то ахинею. Вот это на самом деле чистый бесовщик. Потому что людям, интересующимся точными знаниями, позитивным познанием материального мира вокруг нас, такого рода, в кавычках, рассуждения прививает отвращение просто к научному знанию вместо интереса. Надо это понимать.
Про такие вещи пишут, потому что знают, как мне кажется, что подобные вещи, подобные статьи точно вызовут интерес у читателей. Вот откуда вообще этот интерес берется, по-вашему, отец Макарий?
Ведь тот самый сатана, тот самый дьявол, о котором мы только что говорили, это же отец лжи. Это отец лжи, и он ложь вносит в любую сферу знаний. В том числе и научно. Остается другой вопрос. Почему именно внеземные цивилизации? Почему про эту бактерию не выдумали какую-нибудь другую байку? Что ее там, не знаю, там масоны ее вывели из своей масонской ложи? Почему люди клюют, как рыба клюет на распаренный горох? Почему люди клюют на байки о этих самых пришельцах из космоса? Это форма, на самом деле, ухода от реальности. Форма ухода взрослого человека от реальности и набытия. Взрослый человек, в отличие от маленького ребенка, взрослый человек, отравленный своими грехами и не способный, не желающий принести в них покаяние, желающий скрыться от Бога, как Адам в свое время скрывался от Господа вот, в момент грехопадения, пытался от него кто-то укрыться. Вот так же человек взрослый, еще раз говорю, взрослый, но испорченный, прячется, пытается спрятаться от реальности и на бытия, от реальности божественного присутствия. Но поскольку он, я еще раз говорю, поскольку он взрослый, он видит мироздание, он видит, как устроен мир, не может отрицать наличие сверхъестественных сил, не может отрицать наличие того, что вообще говоря присуще Богу, он пытается приписать эту божественную силу, божественную энергию каким-то иным силам. Они выдумывают вот такие вот истории зеленых человечков, которые откуда-то прилетают, улетают, там какие-то байки рассказывают.
Как же нам хорошо, что не приходится придумывать всякие байки, читать про это и уж тем более во все это верить. Ну а если уж и читать про такие вещи, то в первую очередь знать, что все это не более чем выдумка. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мне осталось только напомнить, что сегодня в гостях у нас был клирик Иваново-Вознесенской епархии, публицист и миссионер, отец Макарий Маркиш. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».